Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в серии передач «Новая жизнь». Мы рады, что вы с нами. С нами доктор Раф Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте все. С нами ведущие Ницца Мазуз и Орит Долев, психологи, эксперты, консультанты по семейным
Спасибо
отношениям.
Спасибо большое.
А, улучшается, да, настроение?
Да, улучшается.
Ницца Мазуз, здравствуйте. Ведущая семинаров и личные тренировки, это внутреннее имеется в виду. Да, она помогает людям сделать жизнь гораздо лучше.
Понять, в общем-то, что жизнь происходит здесь и сейчас, потому что остальные некоторые методики, они больше говорят о том, как посмотреть, пересмотреть свое прошлое.
Из прошлого в настоящее.
Мы трогаем очень такие точечно какие-то моменты из прошлого, но мы не идем раскапывать там ничего.
Только научиться на прошлом.
Да, в точности.
И мы здесь. Ну и Орен, ведущий Орен Леви, он просто помогает всем. А вы, дорогие зрители, с нами. Цель серии бесед — прояснить, как можно все эти системы отношений, в которых каждый из нас находится целыми днями, дома, с домашними, родными и близкими, со соседями, окружающими, на работе, сделать более счастливыми, лучшими. Раф Лайтман, сегодняшнюю беседу мы думали начать с точки зрения более широкой, на весь этот проект в общем, и немножко подвести промежуточный итог, что было сделано до сих пор и куда мы двигаемся дальше. В прошлых беседах можно сказать, что мы говорили о самых разных проблемах, которые есть у людей. Каждый человек, в этом проекте мы хотим представить нашему зрителю отдельного человека, мужчину или женщину, который живет своей жизнью. У него есть муж или жена, имеются дети, имеются родители, есть знакомые, родные и близкие. На работе они сталкиваются со множеством людей. Все это системы взаимоотношений, такие или иные. И мы говорим, что в корне всех проблем жизни человека отношения, не складывающиеся отношения с близкими ему людьми. До сих пор мы смотрели на конкретную проблему между двумя людьми. Например, в семейных отношениях мы разовьем еще эту тему и сегодня. И дали определенный совет, подсказку, как подняться из уровня определенной опасности к чему-то более исправленному. В этом проекте мы хотим и это сделать, это самое важное. Без этого не с кем говорить. Но если можно, капельку чуть больше в направлении добра, в направлении того, чтобы дать средства, навыки, способы, как начать раскрывать, что в объединении между нами люди находят вкус жизни. Только между супругами? Нет. Мы сейчас хотим продолжить. Нет, сегодня... То есть взгляд более широкий. Да, но не сегодня. Мы потихоньку продвигаемся, мы никуда не спешим. Вещи очень интересные, и некуда торопиться, надо разобраться основательно. То есть мы не торопимся. Когда мы с семейными отношениями разберемся, есть еще несколько тем, потому что эти проблемы надо решать. Без решения этих проблем некуда продвигаться. То есть мы начинаем с проблем. Но каждый раз, когда мы говорим о супругах, можете ли вы после того, как даете направление выйти из проблемы, когда мы приходим к состоянию, когда взаимосвязь наладилась, как можно начать внутри этой связи чувствовать качество жизни, улучшение, вкус жизни, как это люди, когда делают объединение на более высоких уровнях. То есть люди, окружающие этого человека, мужчину или женщину. Прежде всего, я бы все вернул к основам. Я вижу, что вы хотите здесь методику определенную разработать. Методика очень простая, в конце концов. Вся наша природа, как мы говорили, желание наслаждаться. Просто. Желание поддерживать свое существование в материальном виде, желание вырасти у растений, желание развиться еще больше у животных, а у человека просто безграничные желания могут быть. безграничные. И когда человек развивается, он приходит даже к тому, что он строит общество большое, пока приходит в состояние, что он даже не знает, и действительно, зачем он приходит, и как он приходит к состоянию, что все мы взаимосвязаны, все мы единая семья. Сегодня получается так, что то, что мы говорим в семье, между супругами, это не между супругами. Если мы хорошенько разберемся внутри, мы увидим, что супруги зависят еще от миллиардов семейных пар иных и находятся во взаимосвязи со всем миром. И нам надо вот таким образом в каждую семью как бы вводить внутрь целый мир со всем тем, что в нем происходит. Потому что если когда-то я жил со своей семьей в определенном месте, работал земледельцем, обрабатывал землю и ухаживал за конями, коровами, баранами. Сегодня это я завишу от всех. В изготовлении одежды, продуктов питания, домашней утвари. Я завишу от всех, от хорошего отношения со всеми. Это не только деньги или, скажем, какая-то прибыль материальная, нетто, чистоган. А это отношения. Все раскрывается во взаимоотношениях между людьми, и здесь корень проблемы. Действительно, мы должны подумать, как нам человеку объяснить, что в его семейной жизни он не замкнут исключительно в семейной ячейке. Семья — это прекрасно. Это его дом, это особое место для него, откуда он выходит в жизнь, в мир, выходит и возвращается. Но мир сегодня настолько взаимосвязан для всех нас, что стены моей домашней квартиры, или, как вы видите, вот высокие квартиры, видите, так вот я нахожусь там, но при этом я нахожусь в огромном городе, в огромном мире. То есть нам надо обучать людей тому, как справиться, наладить отношения со всеми людьми, как в единой семье. А здесь надо говорить о нашей основе, о нашем эгоизме, желание наслаждаться всем миром, желание, конечно же, наслаждаться мужем или женой, детьми, всем тем, что есть в доме, чтобы это было хорошо, удобно, приятно, кондиционирование, питание, утварь, все, чтобы было хорошее. Но кроме того, отношения со всеми, взаимоотношения. Если мы говорим, что можно дать подсказки очень большому количеству людей, то нам надо подумать, как эти подсказки давать так, чтобы все были связаны вне семейных рамок, в единую большую семью. Конечно, это не настолько интимная связь, как с женой или у жены с мужем, или с детьми, но здесь мы говорили о нескольких направлениях. Первое направление — уступки. Мы говорили об этом. Первое условие — уступки. Все прегрешения покрывает любовь. Все мы эгоисты, все мы хотим только лишь наслаждаться. То, что я хочу наслаждаться другим, сегодня я ею хочу наслаждаться, сегодня у меня завтра у меня какое-то иное желание. Наш эгоизм меняется все время. Этим мы отличаемся от всех прочих уровней природы. И поэтому мне надо знать, как я над всеми изменениями в себе сохраняю постоянными несколько основ на уровне взаимосвязи доброй, хорошей. И также в отношении таком, что я вызываю реакцию правильную, хорошую от моего партнера, мужа или жены. Также и от детей, от родителей ее и моих, от всего круга семейного, скажем так, широкого круга семейного. То есть уступки — это первое. Как я уже сказал, мой учитель, рав Барух Шалом Ашлак, Рабаш, говорил, что любовь — это домашнее животное, которое выращивают с помощью взаимных уступок. Это первое. Второе — улыбка. Наша проблема, что мы обучаем людей, выходи на улицу, прорывайся через магистрали, будь мужиком, мачо, таким сильным, крепким, жестким. Этим мы в сущности крадем у человека возможность, шанс крадем поладить со всем миром. Этим мы ничего не приобретаем, кроме врагов, ненавистников, которые в подходящий, удобный для них момент тоже отнесутся к нам точно так же. С удовольствием подставят ножку где угодно. То есть это подход неверный. Надо здесь воспитывать не только супругов, но всех. Улыбка. Очень просто. Искусственная улыбка. Когда ты улыбаешься, и тебе улыбаются, выхода нет. После за действиями тянутся сердца. Что значит искусственно? Искусственно означает, что я обязываю себя улыбаться. Когда-то американцы преуспели в этом. А почему надо улыбаться? Почему вы обязываете себя улыбаться? Потому что мне не хочется, мой эгоизм не дает. Если не хочется, зачем улыбаться? Потому что я знаю, что этим я преуспею, выхода нет. Я обязан здесь работать против моего эгоизма. Я хочу, все давайте, я сижу здесь и требую от всех все. Пусть весь стол, весь мир будет на столе передо мной разложен. И если кто-то мне нужен, даже очень далекий, придет, пусть придет и служит мне. Это желание каждого. Здесь надо знать, что мне ничто не поможет. Но если я хочу, чтобы вот так и было, мне надо ко всем относиться так, как будто я относительно них сам готов быть именно таким. Очень просто. Этим я покупаю всех. Ты скажешь, это коварство, хитрость. Нет, я просто не готов служить всем, лично я. Да, но ты должен показать, что ты готов к этому. Показать, что ты готов к этому. Этим ты обращаешь в их, своих сотрудников. Как? Улыбкой, хорошим отношением. Тем, что ты маленькие блага оказываешь человеку тут и там, оказываешь любезность ему тут и там, и вместо того, чтобы сказать тебе «нет», сделать что-то против тебя, не обращать на тебя внимания, они учтут твои интересы, примут их в расчет. Это же понятно, если ты строишь именно такие отношения. То есть это коварство, это хитрость, но против чего? Против них или против твоего эгоизма? Против них. А может быть, нет. Может быть, ты играешь со своим эгоизмом. Я не знаю, что такое эгоизм. Но если я буду всем улыбаться для того, что вот я тут для вас. Да, и в конце концов ты сам изменишься. Но я не хочу изменяться. Пусть все служат мне. Так не объясняя именно этого другому человеку. Но это вызовет и в нем изменения, потому что второй улыбнется. Вы оба улыбаетесь друг другу до тех пор, пока не увидите, что это выгодно. И тогда эгоизм вдруг скажет: «Ого, нашел патент неплохой, он стоит дорогого. Мне не надо при этом покупать какой-то инструментарий, вкладывать усилия. Я оказываю им уступки, они мне, и мы в хороших, коротких отношениях, это стоит дорогого». Ты знаешь, все эти споры в парламентах всех стран, вообще между людьми, дискуссии, споры везде. Производи это в хорошем тоне. Ты увидишь, сколько энергии, нервов ты сэкономишь. Сегодня есть экономика, она называется экономикой счастья. Счастье в сердце имеется в виду. Когда люди измеряют в деньгах, сколько стоит хорошее отношение между людьми, сколько он выигрывает на этом. У нас на эту тему есть целая статья. Да, ну то есть у нас два принципа – уступки и улыбки. Да.
Я хочу спросить вас вопрос. Если человек берет на себя вот эти вот принципы, обязательства по исполнению их?
Их не два, их больше.
Хорошо. И он улыбается своему окружению.
Да.
Он не получится фраером, как-то глупо ведущимся человеком.
Вот это и проблема, что мы боимся оказаться фраерами, но мы начинаем покупать людей с улыбки. Каждый, кому я улыбаюсь, он вынужден хорошо относиться ко мне. Вначале они злятся на это. Человек-эгоист, который видит улыбку, с недоверием относится. Почему это вдруг? Он терпеть этого не может. Это против его природы, против его настроения, образом постоянным. мягким.
Постоянным.
Да, постоянство. Мне надо постоянно, день за днем, ежедневно делать это с легкостью и улыбкой, не чрезмерно. Но этим я обязываю его относиться ко мне точно так же. Я демонстрирую пример, а у него нет выхода. Природа наша такова, что он как зеркало видит во мне пример для себя. И этим не то, что я становлюсь фраером, фраером становится он, потому что я над ним работаю. Но я не имею в виду перехитрить и обдурить его. Я имею в виду, чтобы нам обоим было, как минимум нам обоим было хорошо. Зачем нам спорить, противоречить, подставлять ножки и вставлять палки в колеса друг к другу? Сделаем это с улыбкой, в хорошем тоне, решим все проблемы. Для чего нам иначе?
Ну, может быть, мы посмотрим сейчас такую ситуацию, когда люди приезжают на море и пытаются найти стоянку, тогда бы люди предлагали друг другу, вы припаркуйтесь здесь, нет, вы...
Говорят, что это может привести даже к войне, и начнут палить друг друга. Это, во-первых, я еще не слышал судебных процессов на эту тему, но мы будем рады к такому... к таким судебным процессам прийти, о взаимных уступках. Во-вторых, итак, уступки и улыбки. Это первое.
Постоянство.
Постоянство в улыбках. То есть это хорошо во всем. И в улыбках, и в... учеба. Следующий принцип – учеба. Нет выхода. Учеба может быть на разных клипах, смешных ситуациях, анекдотических по телевидению, краткие отрывки в газете, на чем угодно можно учиться. Чему? Учиться тому, какова наша природа. Человек должен познать свою природу, что это не он, а вот так мы устроены. Со всеми нашими ограничениями, претензиями к другому, к детям, к миру. Мы злы от природы. Наша природа — зло. Теперь вопрос. Иду ли я по моим внутренним устремлениям или не как животное, которое строго, четко идет по животным устремлениям? Например, дети постоянно так делают, особенно маленькие. Мы смотрим и улыбаемся. Такая природа. Может, вырастет, изменится. Давайте скажем так. Давайте немножко углубимся в собственную нашу психологию. Есть характер, природа. От природы я, может быть, вспыльчив, нетерпелив и так далее, и так далее. Есть 700 или 800 характеристик человека, поведения человека, о внутренних его устремлениях и тенденциях. Все эти характеристики выражают наше эго, наш эгоизм. И мы должны знать, вот это животное в нас, животная природа наша. По природе мы вышли из животного мира. Над этим должно быть, над этим должен быть уровень человек, говорящий уровень, следующий этап. Когда я как психолог этого животного, как хозяин к домашнему животному, когда я немножко все-таки всматриваюсь, обдумываю свою природу со стороны человека на свою животную природу. Мы обязаны это делать, без этого человеку невозможно и дать ему никаких подсказок.
Как же он сможет выйти из этого состояния, быть самому себе, быть психологом? Как выйти из этих свойств своих, то, что вы говорили, человек вспыльчивый?
Ну, по крайней мере, я должен знать, что я такой.
То есть осознание.
Осознание. То есть я знаю, я анализирую себя со стороны, различаю в самом себе это свойство. Я различаю это свойство. То есть здесь двое. Человек во мне, который исследует и осознает, и животное, которое является вот таким. И этого я не стыжусь. Мы говорили о том, что мы проводим такой тренинг. Каждый рассказывает, насколько он плох. Помните?
Да.
Мы раскрываем, именно хотим раскрыть, не просто театр, а то, насколько такие эдакие или вот такие вещи есть во мне. И то, что некоторые из них я озвучиваю, а еще несколько я промолчу и не смогу сказать, потому что стыжусь их. Но даже того, что я стыжусь, оно во мне есть, и я это начинаю осознавать. Это очень важно. Во-первых, вот такое введение избавляет человека от многих внутренних напряжений. Это широко известно. А над чем работают психологи? Скажем, японцы колотят эти резиновые куклы своих начальников. Это надо выдать наружу. После того, как человек становится психологом для самого себя, я здесь говорю о целой серии бесед, в которых человека обучают тому, как быть хорошим психологом самому себе, как рассматривать эти вещи снаружи, различать внутри такие или эдакие свойства, не отождествлять себя с ними, или да, отождествлять, но аналитически. Когда я действительно углубляюсь. Вот я хочу сейчас обозлиться на тебя. Я беру себя, свою злость, и я измеряю. Вот сейчас я обрушиваюсь на нее, скажем, на 30% своей злости, то есть я произвожу нечто преднамеренное. Когда я полностью владею собой, если при всем том, если я это делаю, я могу и притормозить, остановить себя в каждый момент. Я уже дипломатично действую очень, я властвую над своим животным началом. Это особенно важно, обязательно для отношений с детьми. Это устраняет в поведении человека насилие, самые разные проблемы. И да и дети, они очень чувствительны и четко ловят все эти вещи. Если я детям показываю пример, как я злюсь. Нет, я не должен злиться, скажем, на маму, которая сделала вот так. А перед ними я демонстрирую прекрасные отношения, пример самый лучший. Все воспитание человека на примерах. Или мы это проводим в какой-нибудь группе, где показывают друг другу пример, или на личном примере. Воспитание — это примеры. Те примеры, которые мы получаем из жизни, когда мы растем в детстве, на этих примерах мы растем, и от них потом избавиться не можем. Они и определяют наше поведение, взаимоотношения наши.
Но вы говорите, что мы все-таки можем изменить себя, если осознанием.
Да, мы это делаем, но я говорю, те примеры, которые мы в родном доме получаем, на них мы и растем, и действуем затем. Вот тут-то мы и должны произвести изменения, произвести корректировку маленькую. Еще принципы есть. Третий принцип. Учиться на нашей природе и учиться на них. Какие еще есть принципы? Есть. Неважно, какова природа моя, твоя, ее, их, неважно. Мы можем все исправить так, как мы захотим, с помощью окружения. С помощью влияния окружения, если я, властолюбив настолько, все должны быть под моим управлением и ни на миллиметр, ни в сторону, ни выше, ни ниже. Именно вот под моим управлением. Я должен их крепко держать в узде, чтобы не могли ускользнуть никуда, все внутри, под уздой, в моем кулаке зажаты. Я могу и чувствую, что я не способен ничего с этим сделать, тогда я должен знать, что да, можно исправить даже такое свойство, в данном случае властолюбие, но и любые другие свойства тоже, кроме самых коренных, которые присущи не самому эгоизму, а использованию, правильному использованию эгоизма. Все это я могу сделать с помощью окружения. Окружение, которое показывает мне примеры, обязывает меня этому. Окружение, которое ждет от меня, чтобы я именно так действовал. окружение, которое вместе со мной именно так и действует. Я вот так работаю с окружением. Я могу из себя сделать иное существо, иное создание совершенно, полностью. То есть, если мы хотим говорить об изменениях, о больших, крупных изменениях в человеке, не такая улыбка в мелких ситуациях, покой в доме, тогда мы приходим к такому средству, которое называется окружение.
Если мы хотим сделать это дома, внутри наших отношений супружеских, как мы можем это сделать?
И дома тоже. Самое маленькое множество — это двое. То есть мы двое уже можем это сделать.
То есть как? Если, например, я очень властная, и я хочу, я осознаю, что я хочу это изменить, как я могу это сделать?
Бери пример с супруга.
Он боится меня, потому что я властная.
Пусть он покажет тебе, насколько он боится.
Очень боится.
Но он не боится это показать.
Как он мне это покажет? Что он рассказывать будет, будет играть со мной, показывать мне вот так, вот так?
То, что ты властная, пусть он покажет, что он боится этого твоего свойства, ты перестанешь быть настолько властной.
Что он должен сделать, чтобы она поняла, насколько он боится?
Он должен проявлять это. Я боюсь тебя.
Вот так, да, я боюсь, боюсь.
Почти так. Тебе приятно это?
Хорошо.
Не окей. Твой эгоизм не выдержит этого. Почему? Потому что ты хочешь быть властной над сильным. А если он показывает тебя слабым, запуганным, не над кем властвовать, ты уже не можешь наполнить, удовлетворить свое желание к власти.
И тогда она чувствует, что ее муж из такой...
Он убирает твою возможность властвовать. Это противоположно тому, что люди думают. Они думают, что они могут жестким поведением исправить другого. Нет. Ты знаешь что? Первые механизмы были с деревянными колесами. Как вот повозки, например, с деревянными колесками, увидеть, что ездить невозможно. Во-первых, тряска огромная. Сидеть в такой телеге на тех дорогах было невозможно. Они ломались при каждый раз, когда стукались об камень, например. Пока люди не поняли, что колеса надо делать из более мягкого материала именно, и они, эта мягкость их, именно мягкость колес, может устоять при любом давлении, при любом столкновении, на любой дороге.
Я хочу сказать вам, у меня был очень знакомый, такой похожий случай. Я предложила мужчине показать свою слабость. Он сказал, ты знаешь, я не настолько силен, чтобы показать свою слабость.
Это нечто иное. Здесь надо с ним поработать. Это нечто иное. Но если он это проявляет, со слабым мне нечего делать. Наоборот, мне хочется иначе с ним действовать, иначе властвовать. В таком виде, что я защищаю его, в таком виде, что я укрываю его от забот. Он начинает властвовать надо мной в том, в каком виде я буду относиться к нему. Я продолжаю свое властолюбие, но совершенно в ином виде. Это мой, не трогайте его, и так далее. Потому что он сломал ту преграду между ним и мной. Он, как младенец, готов присоединиться ко мне. И тогда я не проявляю свое властолюбие таким образом против, а показываю свою власть в виде «за». Ну...
Это будет разным, вот эта вот власть над мужчиной или над ребенком?
Нет. Это нечто, будет... некто иное, с кем я... Если мужчина действует как младенец, в этот момент ты меняешь к нему отношение. Ты продолжаешь властвовать, но в ином виде. Это как пример, я говорю. Я не говорю, что это на всю жизнь. Но мужчина может женщине показать, насколько она властолюбива.
Я хочу еще раз вернуться вот к этому вот, к этой точке, о которой мы говорили. Мы говорили об уступках, улыбках. Мы говорили о осознании наших свойств и то, что двигает нас И вы сказали, что все это можно исправить окружением, влиянием окружения
на
меня.
Окружение — это пример другого.
Но, как правило, окружение — это что-то внешнее.
Окружение — это все, что вне меня. Все, что я в своем эгоизме чувствую, что не относится ко мне. В момент, когда это присоединяется ко мне, он проламывает барьер между нами. Он уже не вне меня, он вглубь меня проник, как младенец, как маленький ребенок. И я уже не могу продемонстрировать на нем свои мускулы, относительно него, своим кулаком действовать.
И вопрос, который у меня возникает, если я начинаю понимать, что окружение — это связь, это мой дом, я буду спрашивать себя, как же мне построить это окружение, как каждый из нас построит внутри нашего дома вот это вот окружение, которое сможет нас изменить к лучшему.
Есть две сложности в этом. Как Бальсулам описывает пример, как орехи в мешке собираются и жестко трутся друг об друга эти орехи. И это трение мешает им объединиться. Здесь надо быть мягкими, чтобы проникнуть в границы друг друга. Семейные отношения означают, что мы хоть в чем-то проникаем друг в друга. Если мы говорим, как есть материальное слияние тела с телом, есть и внутреннее слияние, желание с желанием. Каждый здесь выступает и как мужская часть, и как женская. Мы оба проникаем друг в друга и взаимно сливаемся. С той мягкостью, с которой мы, например, колеса заменили деревянные на ободы из резины, так и мы можем мягкость проявить от меня по отношению к другому.
И возможно, в таком случае, что вы хотите сказать, что справиться с чем-то твердым, тяжелым, таким настойчивым, мы должны сделать прямо противоположное, стать мягкими, чуткими.
Преобразовать дерево в резину.
То есть изменить жесткое в мягкое.
Да, относительно другого. Потому что взаимное включение, взаимопроникновение означает, я освобождаю место для тебя, а ты в себе освобождаешь место для меня. Вот это называется взаимопроникновение, взаимовключение.
Что может повлиять на человека таким образом, чтобы он захотел постепенно обрести вот эту гибкость, эту мягкость? Откуда я возьму вот эти внутренние силы?
Здесь должна быть поддержка от окружения, более широкая. Большая семья может помочь. Беседы, телепрограммы, сериалы по телевидению. Общий общественный дух в этом должен поддерживать. А иначе у человека горючего не будет все это делать. Люди могут помочь друг другу, но этого недостаточно. Здесь нужна поддержка общественная, широкая.
Если я создам такой семинар, и потом я снова буду пробовать постоянно, тогда что, я уже исправила, или мне снова потребуется возвращаться к этому?
Наш эгоизм нон-стоп работает всю жизнь.
То есть, значит, семинар один недостаточен?
Какой семинар? Всю жизнь. Вся наша жизнь — семинар такой. Вот так надо рассматривать нашу жизнь, если мы хотим действовать в образом мягким, правильным, во взаимной поддержке всех всеми. Выхода нет.
Потому что мы видим, что сегодня есть так много таких вот семинаров, чтобы стать более уверенным в себе. Исправит, но ничего не меняется.
Но вы, как психологи, это лучше знаете.
Потому что все эти навыки, они просто навыки, а вопрос в том, что делает с ними человек дальше. Цели не хватает. Зачем, в общем-то, мне нужно все это сделать, этот курс, вот этой уверенности в себе? Зачем мне это сделать? А здесь это очень важный момент, когда человек понимает, это для того, чтобы научиться быть в взаимодействии, для того, чтобы возникла между нами гармония.
Это вполне можно объяснить на уровне человека, насколько мы нуждаемся в широком виде действовать именно так. Именно на уровне общества, на работе, в нашем окружении. Может быть, все государство. это может быть в маленьком городке, скажем, если мы вместе сэкономим все жители что-то, или проследим, чтобы не грязь на улицах не разводили, мы сможем массу денег сэкономить, сможем изменения в городке произвести. Это все может дать выгоду реальную, дать реальные результаты во многих видах жизни.
Есть ли еще какие-нибудь принципы дополнительные, кроме тех четырех, которые вы дали?
Еще один принцип, который следует, нам надо строить окружение, более широкое, чем то, в котором мы сейчас находимся, чтобы это было над нами. Мы говорили о зонтике, я слышал от вас такое слово. Такой зонтик — это общественное мнение. Нет, но это об частности. Да, но в частности... Ну, хорошо, я добавлю одно предложение. Если я отдельный человек относительно меня, может быть, супруга или супруг. А если мы вместе, то относительно нас должно быть нечто иное, другое окружение. Скажем, родные и близкие. Если мы с ними уже образовали круг, то, может быть... Окружение, наши знакомые, широкий круг родственников или коллеги на работе, или другие люди. Если еще шире, то, может быть, наша деревушка маленькая, или, да, район в городе, квартал в городе. Это, скажем, граница. Дальше этого мы не хотим обсуждать. Минуточку. Что может быть по телевидению? Когда я это увижу, я сейчас смотрю вместе все государство. Или вообще международная программа. Да, но мы пока не планируем делать международных телепрограмм. Неважно. Это зависит от уровня, насколько человек будет это чересчур для всего мира или нет, человек не почувствует. Человек должен чувствовать следующую ступень, более внешнюю, по отношению к тому кругу, в котором он находится. А его круг и круг более внешний. Но это обязательно должно быть. И что там должно быть? Поддержка. Поддержка от круга X плюс 1 по отношению к кругу X, в котором он находится. Да-да. То есть то, что я делаю... Они в этом тоже делают, тоже этим занимаются. Мы поддерживаем. И есть у нас эта тема, есть такие же интересы. Я не в одиночку дома совершаю усилия, а тут имеется поддержка. Проекция, обязательства по отношению к более внешнему кругу. И тогда получается, что если я с моей любимой вместе, относительно них, я становлюсь как партнеры с ними. И мы во взаимодействии между собой строим единую ячейку, тогда относительно нас они как партнеры, они и мы. Прежде я и она, теперь мы и они. Теперь, когда мы замкнем наш круг, появится круг более внешний. Если я более правильно понимаю, то что вы говорите? Вы говорите, что если я как индивидуум хочу преуспеть в этом процессе, я всегда должен стремиться, чтобы это было не только в моей интеракции еще с одним человеком, мужем или женой рядом со мной, но у нас, скажем, у меня. Если у меня есть интерес, расширять это далее, чтобы это помогло мне. И тогда у нас всех будет интерес помочь дальше, чтобы это помогло нам всем. То есть этот принцип, да, всегда более внешний круг поддерживает и определяет, и властвует над тобой. Скажем, вот я тот индивидуум, и я понял, немножко понял ту премудрость, которой вы нас обучаете. Я понял, что в этом принципе вы имеете в виду, чтобы я не берег это в границах моего дома, а я с моей женой или с моим мужем должен начать... Направьте меня точно, что я должен начать делать, говорить дальше, что точно мне надо производить с более широким кругом. Говорить с ними, что выгодно, чтобы они тоже присоединились. Что тут точно надо делать мне? Я понял, против кого надо делать, но что с этим широким кругом делать? Ты не можешь это сделать, потому что ты сам как объект заботы. Что значит объект заботы? Ты хочешь вылечить, оздоровить свои отношения? Так кто же это сделает? О, это нечто иное. Кто-то, кто понимает. Но тот, кто понимает, это он. А сейчас я хочу всегда быть направлен во всех этих... от этого индивидуума, отдельного человека, не в систему, общества или организацию, которая на меня действует, а от меня. Конечно, я в чем-то могу убедить. Скажем, в первом кругу вы сказали выгода. Первое. Все мы должны понимать, что мы выигрываем. И, может быть, так и получится. Может быть, мы сможем объяснить кругу чуть капельку более широкому, чем моя супруга, что если мы в такие процессы войдем, мы будем выигрывать. Я бы не рекомендовал мужчине или женщине, которые хотят между собой исправить взаимоотношения, пока не очень справляются, чтобы начали что-то объяснять другим. Так что ж тогда делать? Они могут со всем своим добрым намерением получить такую ответную реакцию, что вообще не захотят никаких изменений. Окей, тогда я не вижу, как этот принцип воплотить. Я не вижу, как индивидуум может... Да, ты приходишь ко мне и говоришь, мы начали улыбаться друг другу. Да, давайте, присоединяйтесь к этим улыбкам, что? Это понятно. Тогда я не вижу, как индивидуум реализует этот принцип. Это чересчур широкий принцип. Нет. Я говорю, в соответствии с законами природы должно быть так. Это понятно. Так что делать, дорогой мой? Учеба. Она всегда имеет в виду, что есть кто-то старше, сильнее, взрослее, мудрее, относительно которого ты находишься. Изменение — это учеба. Мы сейчас изучаем самих себя. Они сейчас изучают, как они могут изменить самих себя. Им нужны советы, им нужна подсказка, направление, укрепление. Это как дети, которые пошли в школу. Должно быть общество, должен быть учитель. И вот таким образом можно обучить и воспитать. А ты говоришь, нет, я хочу, чтобы маленький ребенок выстроил для себя школу и учителей. Вот это то, что ты говоришь. А я говорю, это невозможно.
То есть, что вы хотите сказать, что мы должны идти в правительство и там начинать делать изменения, чтобы они повлияли на нас?
Зачем? Зачем правительство Израиль?
Ну, как бы к самому высокому.
А зачем?
Ну, там же изменения.
Глупости. Я извиняюсь. Я поражен слышать такие вещи. Изменения в Кнессет Исраэля я не хочу. Не хочу менять правительство и изменять что-то там. В эгоистическом обществе кто достигает самой большой власти? Самые большие эгоисты. Зачем?
Ну, вы же сказали, мы нужны что-то над нами, зонтик.
Сверху над нами имеется в виду круг более внешний, который тоже понимает, что надо делать и для себя, и для других, находящихся внутри, в этом кругу. Как несколько, много семей вместе и находятся в такой взаимной заботе. Поймите, очень просто. Если я с женой и моей семьей сейчас являюсь отдельной единицей, отдельной ячейкой, а ты со своей семьей, со своим мужем и детьми являешься второй ячейкой, и вы хотите быть как одна ячейка, и я хочу быть как одна ячейка. То есть мы должны быть друг против друга. И еще такие. И нам надо выстроить общество, где каждый и каждый улыбается другому, каждый дает пример другому. Есть несколько таких семей. Все эти семьи относительно каждой семьи могут быть как пример, как обязывающая сила, как люди, например, общество по похуданию устраивают. Они хотят слышать промывку мозгов и, кроме того, смотрят друг на друга. Какой пример каждый показывает, вот насколько я похудел. На этой неделе я вовсе не ел хлеба, или я не пил колу, и так далее, и так далее. Меня это зажигает, я загораюсь. Должно быть окружение в любом деле. Мы говорим об исправлении свойств человека. Человек – животное общественное, ничто тут не поможет. Даже самый маленький ребенок, он себе школу выстроить не может. Мы должны это организовать, чтобы понимающие люди это делали. Как учителя в школе организуют обучение?
То есть это не такой процесс, который человек может начать сам. Это что-то, что растет из него чуть дальше, дальше.
Может быть, мы такую науку изменений преподадим, чтобы люди могли организовать это для себя и могли такое окружение сами устраивать.
То есть
пример. Пример наше общество. У нас тоже есть книга, и в соответствии с этими книгами, в соответствии с уставом, который мы читаем, мы устраиваем наше общество для наших нужд, и вот так продвигаемся под определенным давлением, под примерами, которые общество демонстрирует каждому.
То есть определенно у нас возникает общий язык, лексикон, мы начинаем понимать, что мы владеем теми же терминами, ничего не меняется.
Прекрасно. Сейчас ты понимаешь, для чего вообще, почему мы такие плохие? Для того, чтобы найти общий язык, который наш эгоизм, который является помощником от противоположного, он подталкивает нас к тому, чтобы познать друг друга. А иначе мы будем пожирать друг друга. Орен недоволен. Он ждет, когда я закончу. Нет. Ницца, я бы хотел, чтобы ты задала примеры, которые у тебя есть, привела от предыдущих бесед. Ницца.
На самом деле, я вижу очень часто то, что мы проводим, разные мероприятия, круглые столы. Я вижу, как там вот эти принципы, они становятся общественными. Каждый раз смотрю на это и думаю, как я могу внести вот этот круглый стол к себе домой? Как я могу использовать эти принципы дома в своих супружеских отношениях? Там есть такие прекрасные принципы, когда люди слушают друг друга, есть равенство, никто не отменяет мнение другого. И люди стараются работать желаниями, понять желания другого. Как я могу?
Ты учитываешь все эти принципы, навела в них порядок? Не наша, а вот то, над чем ты говоришь.
Да, конечно.
Прекрасно. Сейчас ты это хочешь проделать дома.
Да?
Но ты же видела, как проводят такие семинары.
Да, но мне нужно, чтобы кто-то мне помог сделать адаптацию этого к своему дому. Потому что круглый стол — это же символ.
Нет, но именно круглый.
Стол и круглый?
Именно, да. Если нет, просто сесть на полу в круг.
Без углов.
Чтобы не было углов. Младенцы, взрослые. А если нас только двое? Посадите кукол возле себя. Нет, я серьезно. Начинают двое между собой, а дальше? Двое — это двое. Они сидят вместе. Да, сидят вместе.
Вы говорили, что двое — это минимальное количество участников группы. У нас есть группа. Давайте сейчас попробуем это адаптировать, нести это в супружеские отношения.
Так двое или больше?
Двое.
Двое. Начнем с двоих.
Пара. Давайте начнем с пары, а дальше продолжим. И сейчас у нас есть, например, некий конфликт. Одна из картин, о которых мы говорили в прошлый раз. Недоверие, другие явления различные. А сейчас даже можно взять ту же самую картинку, ту же ситуацию, которую мы описывали.
Какую?
Давайте, что было в прошлой программе. Или сейчас, вот, которую мы зачитаем.
Плохую вы имеете в виду? Нет, да. Ни в коем случае. Нет. Как мы круглый стол начинаем, например? Принцип очень прост. Мы к круглому столу приходим так, что все оружие мы оставляем снаружи. Мы рассаживаемся с трубкой мира, как индейцы. Трубка мира, да.
Трубка мира.
Да, трубка мира передается друг другу. Понятно? И мы себе представляем хорошее, доброе общество. Короче, семью.
Семью
хорошую, добрую. Мы не говорим, ты должна уступать мне, или ты должен уступать мне. Нет, давайте представим себе, как два голубка, нечто мечтаний, не в виде уступок относительно нашего сада, а то, как эта жизнь сама по себе. Найдутся ли у нас слова для этого? Ты можешь привести пример?
Описать это?
Не говоря, что зло превращается в добро, а только о добре. Ты могла
описать
бы
вот эту вот прекрасную пару, как я могу себе это представить, эти отношения?
Да.
Идеальные отношения?
Да, ты могла бы описать, я хотела бы послушать.
Ну, я бы попросила рассказать, что такое идеальное.
От себя самой.
А, я сама сейчас?
Нет никого третьего. Ты
как я
муж.
Чувствую себя в этой идеальной... Я представляю, что там есть единство, поддержка, взаимопонимание, чуткость, дружба. Есть база, в которой я чувствую себя очень уютно. Взаимоподдержка. Это такое, как танец, очень такой взаимовлияющий. Когда я думаю о другом, а другой думает обо мне. Вот так я представляю себе вот эту вот пару.
это все правильно. Мы видим, что прекрасный психолог. Это значит, что здесь, прежде всего, все время есть движение. Без движения нет ощущения объединения. Объединение все время должно быть в изменениях. Изменения, как ты говоришь, танго, что я двигаюсь, и партнер движется. Я вперед, он назад, потом он вперед, я назад. Без этого нет танца. Мы находимся в объединении все время, но для того, чтобы выполнить это объединение, должны быть все время в совместном танце. То есть плюс и минус состояния должны всегда меняться. Они должны переключаться. И ощущение голода, ощущение аппетита. Чуть холодно, чуть теплее. Перчик, соль, без этого мы не ощутим сладость. Все это быть должно, но мы владеем ситуацией, и у нас имеется при всех этих изменениях принцип самый высокий, что мы оба наслаждаемся. Танго. Так? Это значит взаимное наслаждение. Прежде всего, нам понятно, что ни один из двоих не может насладиться без другого, чтобы тот насладился первым.
То есть
я должен почувствовать, как мой партнер наслаждается от меня, и только в соответствии с этим я там пляшу. Это значит чувствовать вторую сторону, как это в танце. Это самое главное. С другой стороны, тоже. И он ко мне должен относиться точно так же. Это называется взаимопроникновение, взаимоуглубление, когда каждый живет по закону, по желанию ближнего, а не по своему желанию. А свое желание и все свои свойства, все то, что есть во мне, этот человек все это берет, чтобы служить желанию ближнего. То есть я существую для того, чтобы на 100% служить тебе. А ты существуешь, чтобы на 100% служить мне. И вот в таком виде мы взаимовключаемся, взаимопроникаем. И если я все время зорко чувствителен к этим всем изменениям, которые в ней есть, а она ко всем изменениям во мне, мы при этом исполняем замечательный, совершенный, правильный танец. Вот эта семья, объединение совершенное. Но для этого нужно быть достаточно чуткими, чувствительными к желанию ближнего. Пройти тренинг и не бояться, что я раскрываю себя, а он в ответ не садит мне нож в спину, не растопчет грязными ботинками мою душу. Мы при этом должны находиться в особой заботе друг относительно друга. И тут должно быть все в открытую, с открытыми картами. Состояние взаимной преданности очень большой, очень-очень большой. Вопрос. Кто обязывает ко всему этому нас? В нашем случае нас обязывает высшая цель. Если мы говорим о группе, скажем, Бнейбарух, только это. В случае семейной пары, которые идут на такое объединство, что их обяжет к этому? Почему мне придется все время быть в заботе о ней, а ей обо мне?
Чтобы хорошо себя почувствовать.
Чтобы чувствовать лучше. Хорошо. Чувствовать лучше. Это даст нам горючее. Достаточно даст нам горючего, чтобы для внутренних постоянных усилий?
Правильно спрашиваете.
Да. Мы здесь подходим к принципу очень и очень деликатному, как бы это поточнее сказать.
Особенный такой.
Я бы сказал, без третьей силы пара не способна осуществить это. Третья сила — это может быть нечто высшее. Например, почему мы когда-то вели религию, вмешивалась в семейные отношения во всех религиях? Почему весь этот вопрос появился? Чтобы укрепить семейные отношения, потому что людям это не очень было нужно. Они бы могли и расстаться. Тут вмешалась эта третья сила религии. Есть вопрос муж и жена, шхина между ними. Это уже семейные отношения на духовном уровне. Тут мы говорим о том, чтобы муж и жена и общество между ними должно быть давление, принуждение, оберегание со стороны общества. Нам ничто иное не поможет. Мы не сможем постоянно быть в этом. Мы живем под таким давлением эгоистических устремлений, все время обновляющихся. И эгоизм над нами работает все время в таком отношении, все выше и выше, на уровне все более и более высоком. Только общественное давление. Без этого мы ничего не сможем сделать. Я думаю, что психологи приняли эти семейные отношения, так как-то там помогают. Есть у них литература очень обширная, целая наука, но это не реализуется, потому что у них этой третьей силы нет, и они не знают, как ее использовать, и не понимают этого принципа. А это действительно проблема. И у нас это проблема. Если мы это будем делать только в парах, вначале это возможно. Реально, несколько сеансов помощи, но затем все равно придется организовывать эти вещи в поддержке более внешней, более широкий внешний круг. Или как в религиях, или мнением общественным давлением, или, скажем, чтобы достичь чего-то духовного. Короче, что-то внешнее быть должно. Очень многие пары это делают, поскольку выхода нет, для того, чтобы воспитать детей, помочь вырасти детям. Это тоже в чем-то относительно них действует, как третья обязывающая их сила. Это хороший принцип. Это очень хороший принцип. Естественные вещи, да, это замечательно. Не надо строить большие прожекты. Это небольшой прожект. Это может быть общественное мнение на работе, например. Они знают, что я вот-вот разведусь, что-то... Но сегодня это стандарт. Обычно это, это уже не исключение. Вы не можете сказать, пока не будет больших изменений, я начну с чего-то маленького. Короче, Орит, у нас буквально 3 минуты до завершения. Что ты еще хочешь спросить из этих вопросов?
Да, я думаю, что есть еще очень много, но давайте постепенно.
Хорошо, Орит, последний вопрос.
Вы сказали, что если мы не будем находиться под давлением окружения, это что-то, что возрастает, это разве не то, что меняется? Каким-то образом это динамично. Мы вдруг пришли к такому, что это какая-то статичная такая вещь.
Общество включает всех. И наш эгоизм все время развивается и округляется, он становится интегральным. Мы об этом вообще не говорили. В соответствии с этим и мы должны в нашем обществе производить изменения и внутри себя.
То есть влияние окружения — это то, что оно заставляет нас вести себя по-другому или как-то действовать по-другому?
Он тоже изменится. Изменяться он будет все время в качестве, особенно в качестве. Конечно же, это потребует от пары, от семейных пар потребуется объединение все более и более высококачественное. Последний вопрос, пара минут осталось. Мы говорим, что муж и жена между собой устраивают круглый стол и начинают представлять себе свою мечту. А потом, что дальше? Скажем, я и жена, мы пытаемся описать словами, в словах, в чувствах, в песнях, в самых разных вещах. Мы с ней начинаем жить в этом пузыре, в этом баллоне, который мы себе представили, нарисовали. Что значит начинаем жить? Жить, существовать, как в своей мечте, как в сказке. Как дети, которые во что-то играют, о чем они мечтают.
То есть дать простор фантазии.
Да, это уже не фантазия, это уже жизнь. В чем разница между тем и другим? Мы как живем, как в сказке, как в мечте своей. Если мечта становится более ясной и ощутимой, более явственной, чем обычная жизнь, то есть мы стремимся в этой чистоте существовать, пока не исчезнет. Почему исчезнет? Мы стараемся укрепиться. Как? Каким образом?
То есть это каждодневная работа, каждый день.
Значит, что, каждый вечер, в конце дня мы пришли с работы и начали это делать? Ну так, в конце концов, придется идти спать. Хорошо, иди спать. Допустим, мы проснулись, я и она, с той же улыбкой, пошли на работу. Нет, нет. Мы это не делаем искусственно. Мы стараемся и понимаем, что мы здесь работаем против нашей природы. Без части, включающей учебу и подкрепление каждый миг, ты не сможешь. Это просто наука жизни. Надо слышать об этом несколько раз в день, отрывки каждый день об этом читать. Каждый день продолжать это, развивать. Я думаю, что время закончилось, и мы должны эту тему, мы разовьем эту тему. Это первый глоток, самый вкусный. Мы эту беседу продолжим. Большое спасибо, доктор Раф Михаил Лайтман. Большое спасибо, Ница и Орит. Спасибо ведущему Орену Любви. Спасибо, дорогие зрители. Всего вам доброго. До встречи.